Привет, Светка. Вот и все. Ты одна. Буду для тебя одной читать. А нет, Володя появился.
Да нет, сейчас подключат. О.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
О, доброе утро. Таким заговорческим тоном. Ну что там, тепло в Тоскании? Или тоска? Тоскания, тоска.
Мы сейчас время уже. Тепло, в общем-то, днем где-то 20 градусов там. 22 приехали, 25 было.
Ну клево, слушайте. Класс. Итак, то есть мало нас, мы все в тельняшках, продолжаем изучать науку Каббала тем самым, вот этими своими действиями, изучением науки Каббала, мы привлекаем силу, которая называется светом Творца. Ну, говорят, что это сам Творец. Мы Творца как бы не видим, мы видим только то, что от него исходит, что мы воспринимаем в своих органах ощущения, и это называется светом. Ну, так каббалисты его обозвали. И чтобы этот свет на нас мог проецироваться, это подобно тому, как, знаете, маленькие дети увеличительным стеклом выжигают имя там свое, или там какой-нибудь любимой девочки на лавке. Они стекло ставят определенным образом, что свет солнца, который и так над нами, над всеми находится, начинает усиливаться и выжигает на лавке. Ну, то есть, все это делают. Ну, мы в детстве, например, это делали, я это знаю, как это делать. Точно так и здесь. Вокруг нас находится этот вот свет Творца, эта благодать. Но как сделать так, чтобы она концентрированно воздействовала на меня? Для этого и существует методика, которая называется урок. Ну вот практика, да? Слушание определенных текстов в определенной группе людей. И таким образом, подобно вот такой концентрации, этот свет начинает усиленно воздействовать на индивидуума, который желает этот свет получить. Поэтому необходимы вот эти вот намерения. И продолжаем мы с вами. Внутреннее созерцание, Талмуд 10 сферот, часть 3. Все ощущения при духовном продвижении находятся внутри нас. И нами не постигаемы. И тем, что в душах появляется желание получить, вот этим самым они отделяются от Творца. Как только есть у меня желание получать что-либо, неважно вообще что, я вот этим вот своим желанием получать отделяюсь от Творца. Вообще, вроде бы, простая формулировка, но как ее поменять в этом вопросе? То есть, потому что желание получить совершенно отлично от свойства Творца давать наслаждение. То есть, Творец – это дающий, а я получающий, если я хочу получать, то все. И если разница в свойствах настолько велика, что два объекта практически противоположны друг другу, то считается, что они полярно отдалены, вплоть до полного неощущения одним другого. Таким образом, что значит? Объекты слиты в один абсолютно подобны по своим свойствам. Такой как бы вопрос непонятный мне вообще. Это могут быть два совершенно различных объекта. Но в какой-то из моментов своей духовной истории они сравниваются по свойствам. И тогда считается, что они как бы сливаются друг с другом. Ну, иногда бывает, что один объект лишь частично подобен по свойствам другому. Тогда они частично сливаются, как накладывающиеся окружности. Ну, вот представьте две окружности, да, это легко представить. Вот как бы два таких круга, они могут находиться отдельно, мы видим два круга. Они могут соединиться только какими-то точками, ну, то есть одной точкой, и получается два такие очки получаются, да? А могут, постепенно накладываясь друг на друга, то есть потом образовать одну единую такую систему. Все это вот на самом деле, все это описано в Камасутре. Вот эти вот сближения. Просто мы их неправильно трактуем. И вообще священные писания все, они как раз об этом и говорят. О слиянии вот этих вот двух противоположностей. Желание получать, желание давать. Они вот таким вот языком ветвей начинают это все описывать. Подразумевая духовные состояния. Совпадение свойств происходит в том месте, где окружности совмещаются, в месте наложения окружности. Если у двух объектов из всех вообще свойств есть только какое-то одно свойство, в котором они совпадают, тогда говорится, что они лишь касаются друг друга. Если же объекты совершенно не имеют общих свойств, то они далеки друг от друга. Хотя могут вот прям рядышком находиться. Но не соприкасаются и вообще как полюса. Но это еще не значит, что они удалены один от другого. У них просто нет общих свойств. Степень отдаления, расстояние между объектами, зависит от того, насколько их свойства отличны. Если их свойства полностью противоположны друг другу, они полярно удалены, как мы в начальный момент нашего создания. Все сближения, удаления в духовном пространстве определяются только изменением свойств творения относительно Творца, так как он принимается за эталон, то есть за цель, к которой мы стремимся. Все движется относительно него. Он константа. Такой стампу, да, или как такой стоит и вообще никуда не двигается, и поэтому у него даже образ такой ему дается, да, такой лингом каменный, который ничего вообще с ним не происходит, а все происходит вокруг него. Вот это вот йони, которая его облекает, как бы обволакивает, она снаружи находится. Вот это вот кли, как раз это и есть. Ничего другого, еще раз, ничего другого нет. Но на каждом духовном уровне человек принимает за Творца более высокий парцуф, потому что видит, ощущает, только более высший. И его он принимает за своего Творца. Ну, допустим, все желания, которые во мне полностью эгоистические, желания же Творца, наоборот, полностью альтруистические. Я и Творец абсолютно удалены один от другого. Нет никакой явной духовной связи, вообще никакого ощущения Творца нет. Причина какая? Противоположность свойств. Находясь в таком состоянии, мы не имеем никакого представления о Творце, потому что не можем его ощутить, быть в связи с ним, получить от него. Почему? Да потому что мы чужие друг другу. У нас даже, даже нет такой мысли, что можно так вот делать. Нельзя так делать, надо по-другому. Это справедливо относительно ощущений человека. Но что же для Творца? Но для Творца человек всегда близок и раскрыт. Вот у Творца нету этой отдаленности. Творец всех нас видит уже раскрытыми. Творец не раскрывает себя только относительно наших ощущений. Но сам он наполняет все и продолжает управлять всем. Только не проявляется человеку явно. Поэтому, когда мы говорим, что человек и Творец взаимно удаляются, стали чужими, то то это только относительно человека. Так себя проявляет Творец. Скрывается и удаляется. Душа является частью Творца. Чем же эта часть отделяется от Творца, настолько, что можно назвать ее частью? Душа – конструкция из желания и света. Это такой духовный объект, который называется парцуф, да, духовное тело, состоящий из 10 сферот. И в меру подобия по свойствам Творцу, заполненный этим светом. Вот что такое душа. Если есть вот в этом вот духовном теле желание подобия Творцу на 10%, ну так условно такие, на 10%, он заполняется светом Творца только на 10%. В этих 10% исправленных желаний нет никакого различия между его свойствами и свойствами Творца. Как Христос говорил, я и Отец одно. Да? Все мы это. Как это одно? Да потому что ничего, кроме желаний Творца, он не проявляет. Поэтому он слитый с Творцом. Это и есть Творец. Ну, так по большому счету. То есть проявление Творца. Это о чем здесь как раз пытаются нам донести. Почему же все-таки этот парцуф душа является частью Творца? Что в ней подобно Творцу и в то же время, чем же она отличается-то, как часть от целого? Теперь мы разбираем парцуф. Парцуф – это духовное тело, чтобы понимать. Парцуф – это желание получить противоположное Творцу, желание которого отдавать, но желание получить исправленное. Вот она какая штука, где покрылась-то. Никто не говорит, что не надо получать. Надо получать. Но уже в исправленном состоянии. Поэтому до начала мы все желаем получать для себя. Потом должен пройти какой-то этап исправления. По всей видимости, так нам пытаются сказать. Этот этап исправления заключает в себе такое положение, как цимцум. Цимцум это сокращение, отказ вообще от всего. То есть ничего не принимаю. Ну, то есть привык принимать вообще все. Теперь ничего не принимаю. На все поставил ограничения. Все. После чего, когда научился на все ставить ограничения для самонаслаждения, после этого, да, когда у меня есть на все ограничения, только после этого я научаюсь брать те же самые желания, те же самые свойства, которые у меня есть от природы. Ничего нового вообще нет под солнцем. Но теперь я уже их начинаю использовать правильным образом. Ради Творца я начинаю их потихонечку, вот по таким там 10%, там 12, 16, 20, потихонечку усиливаю. Это называется в Писании как воскрешение мертвых. То есть, что такое под воскрешением мертвых подразумевается? Сначала человек, ну, скажем так, живое существо, ставит ограничения вообще на все. Сначала он живет вообще как непонятно кто, да, как осел вообще. Выскочил и скачет по полям, все что угодно творит, все что угодно хватает. Короче, ржет или что он там блеет, что он там орет, короче, как этот, как недорезанный. Все ему надо, все он тут. И вдруг он понимает, что что-то какая-то полная лажа. Все его пинают со всех сторон. Жизнь ему не мила. Ну, это один такой вариант. Ну, как правило, он так и происходит. Что-то случается. И тогда он начинает выяснять вопрос у него. А почему так происходит? И тогда приходит такое положение, как акаратра. То есть, осознание собственного зла. Он вдруг выясняет, что это эгоизм. Моя эгоистическая природа заставляет меня таким образом страдать. Мое желание получать для себя заставляет меня страдать. Это мои желания, как вот у буддистов, да, они говорят, убей желания. Ну, то есть, потому что они понимают, что от этих желаний одни страдания. Захотел того-то, начал за этим устремляться, оказался, не знаю, в долговой яме. Ну, например, захотел еще чего-нибудь, там, начал за этим устремляться, бабах там сифилисом заболел. Ну, и такие вот, это я просто привожу такие совершенно примитивные примеры, чтобы было понятно. Вдруг, когда он начинает понимать, что это все его эгоизм запутал так, погрузил его в такое состояние, в такую неразбериху, в этом положении он говорит, все, я ничего не хочу, я не хочу вот так вот жить, не буду. Ставит цимцум, то есть сокращает, говорит, я ничего не буду вообще принимать, ничего не буду делать, уйду я вообще нахрен в Гималаи в какие-нибудь и буду там сидеть себе и плакать один, потому что все вокруг козлы. Ну, то есть, это такое вот прям правильное такое положение. Это называется хефецхесед. Ну, такое есть даже у него определение у этого состояния. Но это не окончательное состояние. Творец-то этого не желает. Творец-то желает, чтобы мы наслаждались, чтобы мы получали те наслаждения, которые он для нас уготовил. Так вот, после того, когда я научился на все ставить цимцум, то есть для себя ничего не принимать, я не хочу для себя. Ни еды для себя мне не надо, ни девок мне не надо для себя, ни каких-то там утех, и еще там каких-то, ничего мне для себя не надо. Ни дома там, ни полдома, ничего. Вот называется цимцум такой, есть такое положение. Когда я научился это делать, научился контролировать или ставить под контроль чувства, после этого, как обязательное действие, я должен теперь научиться все принимать, но уже ради Творца. Потихонечку, помаленечку. Все это уже другая совсем категория, о чем вот здесь и говорится. Да, парцуф. Это уже образуется духовное тело, парцуф. Это желание получить, да, исправленное. Оно совпало с Творцом, то есть желанием насладить. И потому эта часть желаний считается частью Творца. И ввиду подобия Творцу, вот эта вот часть, заполняется светом Творца. То есть вот она уже тогда начинает заполняться настоящим наслаждением, которое не заканчивается, как в нашем мире. В нашем мире любое наслаждение немедленно заканчивается и требует нового какого-то наполнения. Но когда мы наполняемся духовным светом, светом Творца, то это состояние всевозрастающее, никогда не прекращающееся. А все больше, больше, больше. Так это ощущают те, кто постигает. И ввиду подобия Творцу она заполняется светом Творца. Чем отличаются-то сферот друг от друга? Ну, вот такой вопрос. Сферот – это света. Сфира – это свет. Сапир, вот сапфир. Ну, сапфир – это камень, так и говорится, выстлан пол был из сапфира. Это светящийся, так в Писании говорится. Это вот сферот. Чем же они отличаются, эти света? Своими желаниями, своей силой эгоизма в них, а потому и силой экрана. То есть сильный – это тот, не тот, который способен, там, не знаю, 100 килограмм поднять или там присесть со штангой. Это вообще не сильный. Это какой-то, не знаю, это гиббон какой-то, или как их назвать. Ну, животное такое, уровень такой совершенно. Потому что сила настоящая – это умение построить экран на всевозрастающий эгоизм. То есть, поэтому мне необходим большой эгоизм, мне необходимы большие желания, желания различных вообще проявлений своих, какие только могут быть. И я сильным становлюсь тогда, когда я на любые эти желания способен поставить экран, ну то есть поставить цимцум, способен их для себя не использовать. Это экран. Только после этого я смогу ощущать настоящий свет Творца. Свет Творца, заполняющий все творение, однороден. Ну, то есть ничего в нем не проявляется. Но глубина эгоизма в какой-либо сфере парцуфа, то есть страдания от неполученного в него эгоистического наслаждения, страдания исправления его, усилия, потраченные на его исправление, все эти ощущения боли от пережитого осознания зла и его искоренения, исправления, именно на них ощущается затем наслаждение, и более полно раскрывается Творец. Ну, то есть, вот эти вот все усилия, которые я прикладываю, они как бы углубляют или расширяют возможность наслаждаться потом. Потому что мы все прекрасно знаем, если ты не прикладывал усилия никакие, бах, там что-то свалилось тебе, да, ты не ценишь этого. Поэтому, хотя Творец раскрывается всем, но в совершенно разной степени, в зависимости от работы кли в процессе исправления. Ну, то есть, насколько я подготавливаю себя для того, чтобы принять. Ну, как в нашем мире, да? Можно, например, получить обед какой-нибудь и без всякого вообще аппетита. Ну, попробовать, да. Ну и ладно. Но если накопил в себе желания, поэтому-то Творец и возбуждает в нас вот эти вот все штуки, какие-то такие чувства внутри нас, которые потом начинают меня подталкивать. Я сам не понимаю, что это такое. Чего-то хочу, куда-то там устремляюсь, что-то такое делаю, потом с этим работаю, потом это все исправляю. Но это такие, знаете, муки творчества, другими словами. Это все-таки, да, муки творчества. То потом, когда это все произошло, вау, круто. Поэтому, да, насколько отличаются наслаждения того, кто не хочет есть, ему там поставили еду, он там ковыряет вилкой, и насколько наслаждается тот, у которого есть жажда или там, ну, аппетит. Именно для того, чтобы согласно своей цели насладить человека самым безграничным наслаждением, создал Творец начальное состояние творения, полярно удаленным от себя. Ведь именно исходя из своего вот этого противоположного Творцу состояния, человек имеет возможность накопить в себе ту остроту желаний, которые затем и создадут в нем полное ощущение безграничного наслаждения в совершенном мире или в совершенной мере, как угодно. Бесконечное наслаждение, это наслаждение, не ограниченное ничем, полностью заполняющее все желания, все кли. Но ведь есть отличие в размере самого желания и в его качестве. Эти два параметра Творца, как бы Творец желает поднять в человеке до своего уровня, чтобы человек не удовлетворялся, ну, ничтожными наслаждениями, ну, как котенок, да, ну, что там маленький, немножечко, нет. Творец желает взрастить в нас такой уровень хотелки или такой уровень желания, чтобы это было равноценно Творцу, а не так, знаете, там, как люди говорят. А что, нормально же, вот все есть, что вот, вот так, так вот живут, что? Да нет, ненормально, значит, что-то все как-то не так. Так вот, Творец желает поднять человека до своего уровня, чтобы не удовлетворялся ничтожным наслаждением, как котенок. То есть в окончательном исправлении нет никакой разницы между Творцом и Творением. Ну, то есть они как бы в единой, вот этой вот духовной действительности пребывают. Зачем же тогда нужно было создавать творение, если не будет отличия в конце-то вот этой разницы? Так нет разницы в свойствах. А творение всегда остается творением. То есть никогда там живое существо не будет никаким богом. Оно всегда будет оставаться творением. Оно всегда будет против него находиться. Оно создано, существует и всегда будет существовать, это творение. Никогда оно никуда не растворится, как некоторые могут там утверждать, что вот там кто-то где-то растворится. Не бывает такому. Творение не пропадает, и наше «я» остается, но поднимается до уровня Творца. Кто-то может подумать, вот я сейчас там куда-то там окажусь там каких-то там этих и исчезну, сольюсь там с чем-то. Нет, такого вообще не может быть. Ну, представлять-то люди могут себе все что угодно, но это не так. Граница ощущения себя и Творца не пропадает. Ну, то есть это говорит о чем? Это говорит вот об этих взаимоотношениях. Всегда есть я, который себя каким-то образом ощущаю. И всегда есть Творец, с которым я вхожу в какие-то, ну, в какой-то контакт, с которым я вхожу в какие-то отношения. Вот это нам и надо раскрыть. Потому как это позволяет, ощущая себя, ощущать наслаждение от отношений с Творцом. Такое же явление частично происходит в каждом исправленном парцуфе душе. Как только мы отделяем какую-то часть, отрываем ее от своих эгоистических желаний, она сразу же заполняется светом Творца. Интенсивность же этого света зависит от величины бывшего эгоизма, то есть от усилий, которые мы приложили для его исправления, страдая от него, как от несущего нам зло. Поэтому еще раз, продвижение наше начинается с такого понятия, как акара-тра, с осознания своего плачевного состояния относительно Творца. Есть какие-нибудь замечания, пожалуйста, с удовольствием. Давайте поболтаем, сегодня пятница. Можете говорить, спрашивать, все что угодно.
А вот ты говорил, что наслаждения в духовном, они уже такие бесконечные. Да?
Угу.
А наслаждения, вот они те же, но бесконечные, или это какие-то другие?
Да, мне понятно. Приблизительно твой вопрос. Все, что
все.
Мы пытаемся ощущать сейчас, как наслаждение, это наслаждение в пяти органах чувств. Да? Это, так скажем, наслаждение материального характера, относящегося к телу. Ничего, кроме тела, мы не знаем. И поэтому пытаемся наслаждать тело. Но это не те наслаждения, которые относятся к телу. Вот что будет, как ты будешь наслаждаться. Вот смотри, раз и отняли у тебя тело. Как ты будешь наслаждаться? У меня вопрос.
Ну, трудно представить, да.
А здесь говорится о том, что это наслаждения, которые никак не соприкасаются с этим материальным миром, с этими телами, со всеми. То какой напрашивается вывод?
Ну, я подозревала, что это так.
Что нечто... Просто,
вот говорили о том, что... Были наслаждения, потом поставили цинцем, и потом у нас опять наслаждения, но они уже другие.
Да. Но ты, как ты, остаешься всегда такой же. У тебя были какие-то вот эти вот хотелки, но раньше ты это хотела для себя, как для тела. Потом, когда ты ставишь цимцум, для тебя открывается, ну, как это называется, вот этот шестой орган восприятия или духовное тело. Когда ты начинаешь понимать, что все это создано, Творец желает меня насладить каким-то образом, но теперь я согласен это все принять, да? Но не, вот, не в эти пять органов ощущений. Или, ну, как бы в этих. Не в это временное тело.
Угу. Понятно.
Ты не становишься какой-то там другой. Там не становишься какой-то там. Вот у нас есть определенные характеристики. Ну, у всех. Ну, предположим, есть у человека способность или талант к написанию книг. Да? Но он может, он владеет искусством изложения мысли на бумаге. Есть такое положение. И в обыкновенном виде все что делают? Ну, такой простой пример. Пытаются писать всякую чепуху. Ну, то есть, как говорил гуру, да, сентиментальные переживания. Сентименты пишут. Какие-то вот такие, которые вообще никому на самом деле не нужны. Мне вообще, ну, по большому счету, что это? Узнать там, что кто-то там, как-то там, где-то там. Кому это вообще интересно? Ну так, время провести, там, почитать в поезде или там в самолете. Или в очереди где-нибудь. Ну, там другое дело. Но это все равно такая лабудень. Так, да? Вопрос тогда. А что же мне тогда делать с этими свойствами, со своими? Ну, вот с этим умением. Это вот везде, это везде так. В любых наших, как сказать, данных нам уже изначально каких-то свойствах и характеристиках. Да, что же мне тогда делать? Вообще не писать, что ли? Так человек и утыкается вот в эту, ну, стену. Хорошо, если вы там говорите, что все это фигня, что все это вообще неинтересно, что все это как-то глупо, что все это сентиментальные переживания, тогда нахрен мне тогда этим заниматься? Я не буду тогда этим заниматься, я не буду писать. Это называется «зарыл талант». Да? Все знаем эту историю, давайте ее вспомним, да? Талант зарыл в землю, не использовал его правильным образом. Понимаешь? Как он должен применить это искусство написания? Что он должен сделать? Вот такой вот вопрос. Ну, вот как ты думаешь, Наташа? Может быть, кто-нибудь скажет, что надо сделать? Все молчат.
Ну, поэтому вопрос прозвучал, что да, что делать?
Ну, этот пример мы берем, да? Ну, вот я только что объяснил. Ты выяснила, что все это, короче, такая фигня. Там, писать какую-то там ерунду. Ну, умею я писать. Научили меня ручкой водить или там по клавишам стучать. Собирать как-то, мысль как-то выдерживать. Что-то там, слова как-то в предложение соединять. Меня этому научили. У меня есть способность. Это талант. Это на самом деле талант. Уметь выражать мысль. Каким-то образом так ее окрашивать. Ну, что-то такое. Так вопрос, и что? Мне теперь говорят, что это все фигня. Это ты все делаешь только потому, что это сентименты. И что мне теперь? Выбросить эту способность? Вот я спрашиваю, вот вы как бы ответили человеку? Что он теперь должен делать? Понятно. Затык такой. Никто не может сказать, да, что он должен делать.
Он должен перестать писать ради себя.
А что значит перестать писать ради себя? Хорошо, принимаю такое. А как это значит перестать писать ради себя? А как писать ради...
Ой, подожди, прям столько вопросов сразу. Ну. Какую-то выгоду получить. Ну, пишешь, чтобы выгоду, перестать искать выгоду в своем. Вот, Лена пишет, Ермолаева, используй свой талант на служение Творцу.
Вот, умница. Лена знает.
Ну вот, хорошо, Лена ответила.
Но как?
Без понятия.
Да, все правильно. Кришнанандана Вартини ответила. На служение Творцу. Что это значит? Любое искусство, вот смотрите, все, что здесь нас окружает. Да, да, да. Да, все правильно. Если у меня подвешен язык, я могу рассказывать об этом. Мы просто должны понять одну такую штукенцию. Все, что у нас здесь есть, нам не принадлежит. Это вот эти таланты, когда вот эти вот деньги, как в этой истории. Пришел хозяин и раздал там, одному дал талант, другому дал талант, третьему дал талант. Ну, то есть это подразумеваются деньги. В нашем случае у нас у всех есть какие-то уже данные нам свойства. Уже даны нам какие-то хотелки, ну так скажем, какие-то желания, которые мы хотим реализовать в этом мире. Но потом мы выясняем, что все это, не, как говорится, не в коня корм. Не приносит мне никакого счастья. Так что же я теперь должен делать с этими талантами? Если я, предположим, не знаю, повар, художник, писатель, все что угодно, это способность моя или данная мне кем-то? Если мы следуем по этой цепочке и начинаем размышлять, мы выясняем, что это данное мне кем? Ну, кто-то же мне это дал. Ну, почему на время? Может быть, не на время. Может быть, это мое свойство изначальное. Неважно сейчас, мы не говорим там на время или не на время. Ну, вот да, есть, да, так скажем, на эту жизнь. Теперь что я должен? Теперь я должен найти такую среду, в которой бы меня научили... как правильно использовать данную мне от природы изначально способность, использовать это уже ради того, кто мне это дал. Так это и называется «ради Творца». Поэтому писать книги, конечно, надо, но надо правильным образом этот талант использовать, чтобы не писать всякую ахинею. Это надо научиться, это как бы, но это и называется воскрешение мертвых. Потихонечку, потихонечку. Это относится ко всей деятельности нас как людей, это не относится, кто-то может сказать, у меня вообще нет никаких талантов. Ну это талант, значит, твой. Так говорить, что у тебя нет никаких талантов, и в этом всех убеждать. Это твой талант. Кто тебя сможет научить этому? Гуру, духовный учитель, он видит, как использовать. Поэтому единственное, что мы можем делать, это мы можем просто прийти к духовному учителю и отдать свои вот эти вот все таланты ему. И он сможет это правильно использовать. А пока мы не отдаем свои таланты ему, он не может ничего сделать с вами. Он так и говорит, ну, пожалуйста, пожалуйста, давайте. Рисуйте там что-нибудь, пишите там что-нибудь для себя, рисуйте для себя. То есть самоутверждайтесь. Вот это есть такое даже понятие, все искусство. А зачем ты этим занимаешься? Самоутверждаюсь. Все самоутверждаются в этом мире. Поэтому это... такое неправильное положение. Точно так же, как с вами, Прабхупаде, было сразу же сказано, ты должен писать книги на английском языке. Все. Какие книги? Как на английском языке я буду их писать? Ты должен вот переводить и комментировать священные писания. Ты должен все это перевести на английский язык. Все. Точка. Ты ты умеешь писать, ты такой умный, образованный. Сколько времени? В 20 лет он получил это наставление? В 20 лет? Ну, или там в 20 с чем-то. Может, я сейчас там вру. Но будучи молодым совсем. Он эту идею, которую он получил от своего духовного учителя, пронес через всю жизнь. 50 лет ему понадобилось для этого. Можете себе представить? Это вот только для этого он родился. Чтобы писать. Гуру его увидел и сразу же сказал, ты должен писать. Вот на английском языке эти книги. Ты должен для англоязычных людей раскрыть это знание. И куча проблем на него навалилась. Семья какая-то там, дети какие-то, бизнес какой-то. Все он это пытался делать до 54 лет. Да, там 30 лет он носил в себе эту идею. Ага, написал одну Бхагавадгиту. Жена там ее на базаре продала. Ну, бумага, потому что была нужна. Бумага ценная. Не само... Что, неграмотные все. Что там понаписано, хрен его знает. А бумага, как оберточный материал, ценится. Жена пошла и продала эту Бхагавадгиту, его написанную. Он на нее шибко вообще рассердился. Такая история. И дальше продолжает эту идею носить в себе. То есть это он пытается как раз произвести вот это воскрешение мертвых. Он пытается вот эти вот свое качество реализовать правильным образом. Ну, то есть 10%, 5, ну там еще 5% прибавит, еще. Да, сначала Бхагавадгита, сначала какие-то маленькие статейки, маленькие, небольшие, открывает журнал там «Обратно к Богу», там и что-то там пишет, что-то там какие-то идеи свои там выражает. А потом больше, пока не научился всю свою способность. Писателя, да, как писателя. Это вишудха называется. Раскрылась вишудха полностью. Что такое вишудха? Вишудха – это творческое самовыражение. Когда она раскрывается? Только тогда, когда творчество используется в прославлении Верховной Личности Бога. Это истинная вишудха. Это истинное искусство. Потому что, может быть, человек хорошо там поет, базлает там что-нибудь где-то в подворотне, и все будут думать, что он такой молодец, у него есть голос, у него раскрыта вишудха. Нет, у него не раскрыта вишудха. Она будет раскрыта у него только тогда, когда он научится использовать свой голос или свой талант в прославлении Верховной Личности Бога. Вот тогда это можно называть раскрытая чакра, да, или там истинная йога. И это во всем так, во всей нашей деятельности. И почему вот люди не знают, как вообще, как делать? Что делать? Конечно, не знаю. Для этого мы и родились, чтобы узнать. Мы прикладываем к этому усилия, мы учимся, выясняем. Вот пример Прабхупады. Ему понадобилось, представляете, там был молодой, встретил гуру, а в 74 года только поехал, ой, в 70, простите, а в 70 лет только вот реализовался, даже не в 70, но там в 72 он реализовался. Полностью. И как реализовал, да?
А могло так получиться, что и не реализовался бы?
Конечно, могло. Конечно.
От чего все зависит?
От жажды, от желания. У него было такое желание. Покорить всех американцев, чтобы американцы знали. Это такой уровень эгоизма, высокий уровень эгоизма. У Прабхупады был уровень эгоизма выше, чем у всех остальных. И поэтому он смог победить. У всех остальных не было такого уровня эгоизма. Ну так, тихонько, немножко. Да, нет. Там, сижу здесь себе потихоньку. Ну это один из вариантов. Другой, ну... Так Кришна распорядился. Это так как бы объясняет. А на самом деле, чтобы было понятно, это уровень эгоизма. Поэтому и говорится, большой человек – это тот, у которого эгоизм огромный. Вот он становится большим. Он, потому что, как сказать, настоящий эгоизм – это антипод Творцу. Ну, то есть, это вот точно такой же, как Творец, только там со знаком минус. И вот надо нам приобрести такой эгоизм и исправить его, чтобы стать подобно Творцу. Представляете, какой должен быть эгоизм у человека? А если маленький такой эгоизм, ну хорошо, потому что его духовный учитель, если так, ну как бы в эту вдаваться историю, его духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отправлял многих людей на Запад. Он отправлял их и говорил: поезжайте, пожалуйста, распространите это учение. И ездили, в Англию ездили там, еще куда-то ездили. Но уровень, ну так, ну, приехали там, ну, да, великие люди, вообще ничего про них не могу сказать плохого. Но не дотягивал этот эгоизм. Знаете, вот как, ну, немножко, вот есть у меня поле, маленькое поле, на котором я посажу картошечку, и мне и моей семье хватит. Это один уровень эгоизма. Другой уровень эгоизма, это когда он говорит: мне одного поля мало, мне надо, короче, такое поле, чтобы я мог накормить всю область. Это уже круто, так ведь? А другой приходит и говорит: а мне вообще нужны все поля в этом мире. Это совсем другой уровень эгоизма, так ведь? И поэтому результат же будет совсем другой, о чем мы здесь и говорим. То есть это желание, которое исправляется, будет давать совершенно другие результаты. Поэтому еще раз, мы не уничижаем себя, как у Лайтмана спрашивали и говорили: ой, наверное, вас так прет от того, что вас слушает такое огромное количество народу, да? Вот у вас каждое утро вы там включаете, и вас слушают там миллионы, да? Он говорит: вообще не прет. Как не прет? Он говорит: а что такое миллионы? Я хочу, чтобы меня слушали миллиарды. Вот, это уровень эгоизма. Поэтому что это мелочь, вот как мы здесь только что читали, есть, когда ты удовлетворяешься мелким, то ты никуда и не двигаешься. Ну, там, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, ну, там, нет. Ну, там, стать каким-нибудь таким вшивым писателем, написать какую-нибудь там занюханную книженцию, которую, ну, там, войти в аналоги там писателей своего района, да, или в какой-нибудь газетенке там своей, там как-то. Это что такое? Это вообще фигня какая-то. Если вы писатель, станьте таким писателем. Как ты можешь стать великим писателем? Только соприкоснувшись с величайшим. Кто величайший? Творец. Используйте свое искусство для того, чтобы прославить Творца, точно так же, как это сделал Прабхупада, и станете великими по-настоящему. По-настоящему реализуется вот эта вот потребность. Потому что никто из нас не свободен от тщеславия, от жадности, от каких-то почестей. Мы не свободны от этого. Мы просто не умеем правильно это использовать. И все эти характеристики, там, зависть и все на свете, играют нам во вред. А если бы мы могли это правильным образом использовать, отдавая это тому, кто является источником всех этих качеств, то тогда мы бы стали самыми счастливыми. К чему нас и призывают. А так что? Ну, там, тихонечко там, маленечко. Ну, это такой детский лепет. Тебя вообще запутал, да? Нет?
Нет.
У Лены вопросы какие-то. Лена, а что непонятно? Или понятно? Так, я просто не могу тут читать. Сейчас, Лена, сейчас. О! Нифига себе. Я тогда зачитаю вслух, хорошо? Чтобы было всем видно. Хочу разобраться в этом вопросе. Я начала вести йогу. Закончила курсы инструкторов. У нас в поселке есть одна женщина. У нее маленькие две группы. Ко мне пошли дети. Много детей. Детская йога. Одна группа и взрослая йога. Две группы. Просто прекрасно. Иногда чувствую переполнение в голове после занятий. Много говорю. Делюсь с людьми знаниями о Боге. Но не прямо пока, а косвенно. Вы сказали, надо талант принести. Гуру. Да. Это как? Благодаря вам, Анатолий, ко мне идут люди, они мне кажутся не из-за йоги идут, а из-за того, что вы вложили в меня желание делиться с людьми знаниями о Творце. Так вот и круто! Че, надо вот им и фигачить? Йога такой, как ширма. Это вообще классно. Надо просто... Что такое отдать гуру талант? Надо понять саму миссию, которую гуру пытается в этом мире проявить. Наша миссия, она известна. Это дать людям правильное понимание того, что мы все являемся частицами Верховной Личности Бога, и что задача наша – это служить Верховному Господу. То есть это настроение Чайтани Махапрабху. Мы все находимся в его линии, мы несем его миссию. И поэтому просто чудесно. Я вижу, что над вами прям длань Господа находится. И он все устраивает. Да, сам Чайтанья все устраивает в вашей жизни. Кришна все вам так устроил. Привел людей. Все потихонечку, помаленечку. И потом увидите, как все будет. Самое главное, не отходить вот от этой вот... миссии, которую для нас дали духовные учителя, которая раскрывается в книгах с вами Прабхупады, которая говорится в науке Каббала. Ну, то есть, давать знания. Как бы ваша задача, как, да, это брахманическое, удивительно. Я просто поздравляю вообще вас. Настоящая брахманическая деятельность. Давать людям знания. Ну, то есть, как бы раскрывать... срывать пелену невежества. Ну, то есть, другими словами, наша миссия, это как бы вот срывать пелену невежества. Мы такие, как бы, пытаемся это знание нести. Ну, или помогаем тем, кто это знание несет. Что мы можем вообще нести? Чепуху можем только нести. Ну, как-то так. Поэтому вообще круто, очень круто. Ну, это все, это вашим стараниям и вашим хотениям, это благодаря, на самом деле. Это вот пример, можно так вот привести, это пример желания. Когда есть желание что-то делать, не понимаешь, не знаешь, но есть это желание. И это желание прям все стены будет разрушать и прям приведет. Это просто очень круто. Я вижу в этом такой... Ну вот, встретила нас, и все. Осталось все понимать. Молодец. Все правильно. Поэтому прям продолжай. Все из сердца будет подсказано. Не переживай, гуру тебя не оставит. Да, гуру Сатитанандана прям будет тебя опекать и ничего, ну, не в понимании, в сердце придет все. Прям да, радостно мне от таких известий. Это очень хорошо. А мы. Давайте немножечко продвинемся, почитаем Шримад Бхагаватам. Наставление Махараджа Притху. Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая. Читаем мы Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 21, наставление Махараджа Притху. Так, 42 текст. Я Брахма Нитьям Вираджам Санатанам Шрадхата По Мангалла Махуна Самьямахих Самадхина Бипхрати Хартра Дриштахе Ятридамма Даршашва Вабхасате. Брахманы, чтущие традиции брахманической культуры, всегда занимают трансцендентное положение, ибо они свято верят в слова Вед, совершают аскезы, действуют в соответствии с указаниями священных писаний, владеют своим умом и чувствами и занимаются медитацией. Благодаря этому они видят истинную цель жизни так же ясно, как собственное лицо в чистом зеркале. Вот прям, Лена, прям для тебя. Это вот для тебя и про тебя все это. Это вот брахманическая деятельность. Как раз о чем и говорится. Они видят все и понимают. И давайте прочитаем комментарии с вами Прабхупады. Ну, то есть, у каждого у нас вот как раз есть вот эта вот способность, возможность. В предыдущем стихе было сказано, что лучше накормить живого брахмана, чем предлагать подношение жертвенному огню. А в этом стихе дано исчерпывающее объяснение этого. То есть, что такое брахманизм и что значит быть брахманом. Да? Век Калли, это вот как раз сейчас тебе будет понятно о той миссии, да, о которой Прабхупада хотел бы нас всех, ну как бы в эту миссию нас всех хотел бы он пригласить, чтобы мы на самом деле смогли достичь совершенства человеческой жизни. И вот он говорит, век Калли, определенная категория людей, лишенных брахманических качеств, пытается воспользоваться преимуществами положения брахмана. Ну, они заявляют о своей принадлежности к сословию брахманов на основании того, что родились якобы в каких-то там семьях, требуют, чтобы представители других сословий как-то их поддерживали. Это мы вчера с вами на Бхагавад-гите тоже читали вечером. При этом они ссылаются на то, что там кормить брахманов – это классно, благо человек получит. Чтобы научить нас отличать таких людей от настоящих брахманов, чтобы было понятно, кто такой настоящий брахман. Потому что сейчас все побегут и скажут, я брахман, давайте-ка почтение мне выражайте. Притху Махараджа говорит, никто не должен злоупотреблять своим положением и жить, как огонь, не дающий света. Ну, то есть брахман это тот, который несет что-то людям, он несет знания. То есть это его такое... А не просто там сидит со шнуром, там в носу ковыряется и требует к себе какого-то уважения. Ты делай тогда что-то такое, что соответствует положению брахмана. Постичь глубинный смысл вед, то есть понять веданту, значит обрести знание о Кришне. И это действительно так. Ибо согласно Бхагавад-гите, чтобы стать настоящим брахманом, достаточно постичь Кришну таким, какой он есть. Все. Брахман, обладающий совершенным знанием о Кришне, всегда находится на трансцендентном уровне. Это также подтверждается в Бхагавад-гите. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с избранного пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня брахмана. Вот и все. Ну, то есть, брахман – это трансцендентное такое положение, о котором здесь Прабхупада говорит. Поэтому любые свойства, которые у нас есть, любые способности, которые у нас есть, все, что мы можем делать, единственное, что нам надо, это посвящать Верховной Личности Бога, понимая, кто такой Кришна. Кришна – это владыка вообще всего, это все принадлежит Ему. И я, как частица того, кому принадлежит все, должен все вокруг меня использовать ради Его прославления. Все очень просто, как дважды два. Никаких сложностей. Но что нам мешает? Эгоизм, который приходит и говорит, да в пень этого Кришну, у меня, мне надо самореализоваться. Ну, вот, ну, пожалуйста, самореализуйся. Тогда вдалеке от Кришны ты не можешь самореализоваться. Ну, как бы у тебя есть такие представления, но никак. Поэтому понятно, да? Посвящает себя преданному служению Верховной Личности Бога. Это значит, что преданный Господа Кришны является совершенным брахманом. Его положение трансцендентно, поскольку он свободен от четырех недостатков, присущих всем обусловленным душам, которые наделены несовершенными чувствами и склонны совершать ошибки, впадать в иллюзию и обманывать других. Идеальный вайшнав, то есть человек, обладающий сознанием Кришны, всегда занимает трансцендентное положение, поскольку его слова – согласуются со словами Кришны и его представителями. Вот, просто. Поэтому говорили, как стать учителем? То есть, Чайтанья Махапрабху каждому сказал, ты должен стать гуру. Что значит стать гуру? Ты должен объяснять. И может возникнуть вопрос, а как я буду объяснять, я ни хрена не понимаю. У Прабхупады задавали такое, а как стать гуру? Он говорит, стать гуру очень просто. Надо просто повторять то, что говорит Кришна, и делать то, что он говорит. Все. Это несложно. Не надо ничего придумывать. Все уже написано, лестница эта есть, следуйте по ней. Все, ну, находите какие-то такие варианты, как это полегче преподнести, но не отходите от самой сути. Поэтому и говорится, согласуются со словами Кришны его представителями. Все, что говорят вайшнавы, находится в соответствии со словами Кришны, и потому свободно от вышеназванных четырех недостатков. Так в Бхагавадгите Кришна говорит, что человек должен всегда думать о нем, стать его преданным, выражать ему почтение, поклоняться и в конечном счете предаться ему. Все эти формы преданного служения являются трансцендентными и свободны от ошибок, иллюзий, обмана и несовершенств. Поэтому каждого искреннего преданного Господа Кришны, который проповедует его учение, руководствуясь только наставлениями Кришны, следует считать вираджам, то есть свободным от недостатков, являющихся результатами материального осквернения. Истинный браман или вайшнав всегда руководствуется наставлениями вед или положением ведической философии, изложенными самим Господом, верховной личностью Бога. Только из этих писаний можно почерпнуть знания об абсолютной истине, которая, как сказано в Шримад-Бхагаватам, имеет три аспекта. То есть абсолютная истина может проявляться как безличный браман, как параматма локализованная и как верховная личность Бога. Вот это знание о нем всегда было и остается безупречным. И браманическая или вайшнавская культура основана на представлении о непогрешимости этих писаний. Поэтому мы должны с верой изучать эти писания. И не только для того, чтобы расширить свои собственные познания. Ну, как бы это не самое важное. Но для того, чтобы обрести подлинную веру в слова Верховной Личности Бога и распространять эту философию и культуру по всему миру. Ну, то есть, а какая это философия и культура? Это то, что есть Верховный Владыка, а все мы являемся его слугами. Все. У нас у всех есть какие-то отношения с ним, и мы хотим эти отношения восстановить. Все просто. Особенно важным в этом стихе является слово «благотворный». Шрила Шридхара Свами, цитируя священные писания, говорит, что когда человек поступает правильно и отвергает все дурное, его деятельность становится благотворной. Что значит поступать правильно? Это значит делать все, что способствует преданному служению. Вот на самом деле это все очень просто. Мы сами себя загоняем в какие-то ловушки и потом не знаем, о, что там делать. А отвергать дурное, что такое дурное? Это значит отвергать все, что мешает преданному служению. Вообще, вот настолько прям разжевано и прям положено перед нами. Выложено, да, или как там, как сказать. То есть мы должны, как преданные, придерживаться этого принципа, отказываясь. От чего мы должны отказаться? От недозволенных половых отношений, от одурманивающих средств, от азартных игр и вот такой убиенной мясной грубой вообще пищи. А также ежедневно повторять на четках не менее 16 кругов Хари Кришна. И еще 3 раза в день медитацией заниматься. Здесь так прямо и написано. То есть медитация – это мантра у нас. У кого-то есть мантра. Не Хари Кришна Махамантра, а мантра. Тот должен заниматься. То есть там мантру повторять. 3 раза в день, утром, в обед, вечером. Тихонечко, немножечко. 5 минут, 10 минут, 15 минут. Ну как-то так, чтобы все устаканилось в голове. Таким образом, мы будем хранить эту культуру и обретем духовную силу. Тот, кто строго следует принципам преданного служения и постоянно повторяет маха-мантру «Харе Кришна, 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 Харе Хари», «Харе Рама, 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 Харе Хари», быстро прогрессирует в духовной жизни и в конце концов удостаивается право увидеть Верховную Личность Бога. Поэтому это быстрый процесс. Но почему он у нас медленный? Ну, потому что мы не соблюдаем, ну, если вдруг кто-то скажет, я ничего не ощущаю. Ну, вот как недавно мне тут говорил один человек. Я ничего не ощущаю. Ну, конечно, потому что невыполненные условия. 4 регулирующих принципа, раз. Повторение мантры, определенное количество кругов, два. То есть получение мантры и медитация, три. Ну, то есть какие-то такие вещи, служение. Это же все не выполняется. Не выполняется. Да хочу тогда о какой-то скорости говорить. А если бы это все выполнялось, то просто как на крылышках бы улетели и уже давным-давно бы ощущали духовную реальность. То есть просто, опять же, конечной целью изучения Писаний или постижения этой мудрости заключается в том, чтобы найти Кришну. Поэтому тот, кто следует предписаниям Вед, как говорилось выше, может с самого начала отчетливо видеть Господа Кришну, абсолютную истину во всех его проявлениях. Подобно тому, как в чистом зеркале человек отчетливо видит отражение своего лица, таким образом, чтобы стать браманом, недостаточно просто там родиться в какой-то там семье браманической или там шнур получить, да, вот как многие есть, со шнурами ходят, но при этом не являются вообще никакими браманами. Вообще непонятно, кем являются. Для этого необходимо обладать всеми качествами, перечисленными в шастрах, и следовать традициям этой культуры. Тот, кто отвечает этим требованиям, сможет постепенно развить сознание Кришны, а в конце концов и постичь Кришну. О том, как преданный видит Кришну в своем сердце, сказано в Брахма-самхите. Преданный, развивший в себе чистую любовь к Кришне, постоянно видит в своем сердце верховную личность Бога Шьямасундару. В этом и заключается совершенство брахманической культуры. Вот, все очень понятно. Поэтому очень круто, что... Так вот. И имя у нее такое, да, Кришнананда. Расширяющее блаженство Кришны. Лена, молодец. Расширяешь блаженство Кришны. То есть, вот как раз и дети там приходят. У тебя прям все есть для этого. Гуру милостивый к тебе. Сатидананда, она прям дарует тебе благословение. Ну что, очень классно. И если более нет никаких замечаний, вопросов, может быть, возражений. То давайте.
Нет.
Что? Нет?
Нет, говорю, можно продолжать.
Не, мы будем закругляться. Сегодня, да, такой день, пятница. Давайте вспомним. Ну, то есть, а вообще эти вопросы о желании, как это все сделать, они, их надо просто поднимать. Все время о них говорить, и потом в какой-то момент это проявится. Потому что, ну как сказать, мы с вами берем и изучаем такой, ну, как, такой огромный пласт, в котором находится совершенно все. И мы так точечно выдергиваем то там, то здесь. Чтобы нам правильно понимать, нам надо видеть картину в целом. И, но пока мы этого не видим, нам кажется, вот, а как это здесь? А вот как это здесь? Чтобы, например, понять какую-то вещь, нам надо видеть еще какие-то вещи. И тогда, сопоставляя их, мы можем иметь правильное понимание. Поэтому надо так потихонечку, потихонечку, все это проявится, из сердца придет это все знание, все это увидится. Вот прям не переживайте. И я вижу, ну, и благодаря тому, что вот как у Лены, я вижу, что это вообще все работает, это все действует, это все вот прям, ну, это вдохновляет, это примеры вдохновляющие. То есть Кришна прям показывает себя, что он заботится о преданных. Вот таким вот образом. Это очень круто, правда. И давайте. Прям класс. Шримад Бхагаватам ки джай. Шри Шримада Чебхактивиданта с вами Прабхупад ки джай. Бхакти Сундар Говинда Махарадж ки джай. Шри Гуру Сатитананда ки джай. Премананда Хари Хари Бол. Ванча Калпатарупхешча Крипасиндху Пхехавача. Патитанам Паванепхи Вайшнавипхи Нама Намаха. Слава всем собравшимся преданным! Слава всем собравшимся преданным! Слава всем собравшимся преданным! Харе Кришна, 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 Харе Хари, Харе Рама, Харе Рам, Рам, Рама, Харе Хари. Да будет удача всем делам, да будет радость всем существам, да будет благо всем мирам, да будет счастье всем творям, да будет мир всем нам, величе покоя дарует сохам, намасте харихараум рам, намо сатидананда парамананда свасти. Ом тат сат. Еще я хотел сказать такую штуку, что вот благодаря нашим вот этим вот урокам, благодаря всем, вот всем девчонкам, которые стараются делать вот это вот все, подключаются, группу эту поддерживают, ну вот здесь вот в Москве, благодаря вот их усилиям, Женьке, Юльке, вообще Наташкам, всем, Светке, благодаря этому где-то там в Екатеринбурге, да, где-то там в каком-то месте Лена может вот все это рассказывать детям. Это очень круто. То есть можно как-то так вдохновляться тем, что наши усилия, да, вот эти утренние пробуждения, ну, не зря, что мы вот все... Поэтому это... Да, да, это вот эта заслуга вот всех. Это не моя какая-то, не дай бог, так говорить, что я тут что-то такое делаю. Нет, это все по их. Они являются шакти, они все силы, это все от них. Это по их милости все происходит. Группа это держится, они так стараются, переступают через многие какие-то свои внутренние эти состояния, тоже прогрессируют очень. Ну, сильно, потому что на них давит эта сила, их вынуждает она, как, знаете, как этот снаряд из пушки. Иногда даже не успевают, их догоняют, бабах! Ну, то есть они все равно встают, дальше идут. Ну, просто я умиляюсь, я, одним словом, от того, что имею возможность общаться с такими удивительными людьми, как вы все. Это правда. То есть ваше стремление постигать Господа является вдохновляющим. То есть, ну, в частности, для меня. Я всегда просил Кришну, чтобы он дал мне возможность общаться с преданными, чтобы каким-то образом вдохновляться от них их стремлением к Богу. Что у меня какое-то? И он мне дает вот такую возможность видеть таких удивительных людей, как все вы. Это правда. Это очень круто. Спасибо вам всем большущее.
Спасибо всем.
Да. Все, Леночка, ты молодец. Объединяю тебя сердечно. И всем нам тоже. И всех вас я тоже обнимаю. Все. Всем пока-пока.
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 Спасибо, пока-пока.
Пока-пока.
Пока-пока. Пока. Отдыхайте давайте. Thank you.